Дорогие друзья, всем добрый день, возможно, добрый вечер. Не очень представляю, когда вы будете слушать мое выступление. Вот, поэтому в любом случае, доброго времени суток. Наша сегодняшняя тема – это тема, посвященная ТИС-подходу. Мы будем говорить о творчестве, инициативе и самостоятельности, не только как об отдельных наукоемких категориях, но и как о тех явлениях, которые, безусловно, между собой связаны. Мы будем пробовать смотреть на педагогический процесс с точки зрения того, как творчество, инициатива и самостоятельность развиваются, проявляются. Попробуем поразмышлять на тему, вообще стоит ли стимулировать развитие этих процессов у наших воспитанников, у наших обучающихся на смене, и стоит ли проявлять эти качества в самом себе. Тут не все так однозначно. Попробуем поразмышлять. Для начала мне бы хотелось очень четко сказать, что современное образование интенсивно меняется. И те установки, те подходы к пониманию человека и установки на понимание образовательного процесса, так как они были даже 20 лет назад, они категорически изменились на сегодняшний день. Конечно, есть классические универсальные вещи уже на сегодняшний день, которые являются ядром педагогической науки. Но очень много что вокруг поменялось, вокруг самой науки и внутри самой науки. То есть возникли новые концепции, возникли новые, соответственно, идеи, появились новые решения. Очень много нового в методиках и технологиях взаимодействия с детьми. И все это так или иначе связано с тем, что человечество обнаружило, что самый хороший результат в образовательном процессе – это тот результат, к которому человек так или иначе идет сам. То есть, собственно, знаменитая фраза, что человек учится только сам, она выросла в глубокое понимание того, что образовательный процесс нужно строить с опорой вот как раз на самостоятельность. И хороший педагог, профессионал и замечательный вожатый на смене – это прежде всего тот человек, который умеет строить такое взаимодействие с детьми, в котором каждый получает импульс для собственного развития. Я подчеркиваю, что каждый, потому что если мы говорим о взаимодействии, очень сложно себе представить, что один получает импульс для развития, а второй для расстроенных чувств. Нет. Вот очень важно в педагогике, как в профессиональном процессе, практикосообразном, понимать вот эту взаимообусловленность. Если мы действительно способны создать условия, при которых ребенок хочет что-то созидать, у него загораются глаза, он выступает с какими-то инициативами, у него появляются какие-то предложения, и он хочет это все реализовывать, мы говорим, конечно, о действующем ТИС-подходе. Но в этих процессах всегда есть еще один или даже не один, масса других участников, которые тоже в этих процессах участвуют. И, как правило, тот, у кого горят глаза, он является заражающим фактором для психоэмоционального состояния других. Когда интересно одному, как правило, становится интересно и другим. И вожатый на смене тоже оказывается не вне поля этих эффектов. Он должен быть не только внутри, но он должен быть источником, от которого идут возможности для детей войти в соответствующее состояние, разбудить в себе полноценного субъекта, активного созидателя, деятеля на смене. Сегодня мы понимаем, что будущее, в котором предстоит жить нашим детям, абсолютно неопределенно. Если в XVII веке, когда зарождалась педагогическая наука, мы наши предки представляли себе будущее вполне очевидным образом, отсюда появились идеи плановости образовательного процесса, классно-урочной организации, системности, проверки знаний, запрета пропускать уроки, учебников для каждого класса. Это ведь все еще плоды XVII века. Сегодня, когда мы понимаем, насколько трудно предугадать, какое будущее будет у каждого ребенка, какие задачи поставит перед ним его собственная жизнь, какие задачи возникнут из социальной действительности, из социально-экономической действительности завтрашнего дня. Мы понимаем, что это определенный вызов для практической педагогики, да, и для теоретической то же самое. Сегодня это мир. Мы живем все с вами вот в этом мире, в котором прошлое потеряло свою абсолютную легитимность перед будущим. Если сегодня педагог подходит к ребенку и говорит: ты знаешь, твое будущее должно быть вот таким, ты должен научиться строить свою жизнь, исходя вот из таких-то принципов. И ученик спрашивает, почему? А в этих суждениях в ответ педагог опирается на свой прошлый опыт, это нелегитимно. То, что было 10, 15, 20 лет, не может служить источником для понимания будущего тех детей, с которыми мы имеем дело. Ни в коем случае, не то чтобы нельзя, наверное, просто не имеет смысла. Не имеет смысла разговаривать с современным ребенком, исходя из своего прошлого знания и прошлого опыта. Конечно, конечно, есть универсальные культурные ценности, которые мы передаем детям. Но непосредственный опыт это те практики действия, в которые ты был включен много лет назад, или, может быть, не очень много лет назад, но не факт, что твоих собственных детей, у детей, которые на смене, будут вызовы, связанные с этим, им пригодится этот опыт. А если моя бабушка и дедушка писали перьевыми ручками, они меня учили, но они уже на ранних этапах, когда я ходила в школу, поняли, что это не имеет смысла, потому что я писала шариковыми. А сегодня школьники пишут другими форматами ручек. Вот, и сегодня, вы знаете, по-моему, чаще они уже пишут стилусами. Вот. И поэтому есть ли смысл писать определенным типом ручки, учиться? Наверное, просто ради интереса. И так можно приводить массу примеров. Это касается записных книжек, это касается чего-то в одежде или в каких-то других вопросах повседневности. То, что было в нашем прошлом опыте, не факт, что отработает на будущее детей. Будущее исключительно неопределенно. Будущее неизвестно. И поэтому готовить к нему с опорой на опыт прошлых поколений вот так полностью невозможно. При этом, конечно, у нас существует то явление, которое Майкл Коул назвал культурный пролепсис. Культурный пролепсис – это такой вот механизм, который переносит конец в начало, что, знаете, означает представление будущего действия как уже существующего. То есть, строго говоря, когда мы смотрим на ребенка, да, начинаем с ним разговаривать, организуем какие-то воспитательные мероприятия для них и взаимодействуем с детьми в рамках этих воспитательных мероприятий, мы всегда себе представляем то будущее, к которому мы детей готовим. То есть, я, к примеру, готовим мы какое-то военно-патриотическое мероприятие, мы себе представляем, да, ну вот это должно быть таким, потому что, и вот здесь вот, если мы глубоко задумаемся, ведь ответ-то состоит в том, что мы готовим именно такое мероприятие, потому что в моем опыте, в моей практике это было так, и у меня были какие-то от этого впечатления. Но не факт, что у современного ребенка будут точно такие же впечатления от того, чего ты впечатлился когда-то сам. И я думаю, что иногда будут совершенно противоположные. Современное детство очень меняется, его восприятие действительности абсолютно другое. Оно часто не коррелирует со штампами восприятия более взрослого поколения. И к этому тоже нужно быть готовыми. Итак, будущее неопределенно. Другой вызов для современной педагогики состоит в том, что изменилось само детство. И мне трудно вообще на самом деле сказать, здесь, чего здесь больше, какой вызов мощнее. Изменения в ребенке или изменения в современном мире, связанные с тем, что современность, собственно, это мир неопределенности. Современные дети – это дети, которые развиваются, ну вот первая их отличительная черта, на перекрестке не трех реальностей, но на перекрестке уже четырех реальностей. Потому что три реальности – это социум, природа и культура. Но появилась еще одна реальность, это виртуальная реальность, и здесь, конечно, вот, влияние очень и очень сильное. Сегодняшнее детство – это детство энергии, это детство рисков, это детство смелости, это детство, безусловно, яркой индивидуальности. И мы должны это понимать, что современное детство, оно несет, еще раз подчеркну, вот эти вызовы, связанные с ценностью оригинальности, нестандартности, инаковости. Я подчеркиваю эту мысль. Потому что детство, допустим, 70-х, 80-х годов, ну и более раннего этапа исторического развития нашего государства, постреволюционный период, это детство, которое формировалось на ценности коллективизма, на ценности унификации личности. Сегодняшнее детство, сегодняшние дети, которые приходят в школу, у них несколько другие ценностные ориентиры. Я не буду сейчас вот анализировать их, но подчеркиваю, базовый в моих рассуждениях сегодня, это ценность индивидуальности, самобытности, это ценность свободы самовыражения, это ценность свободы мнения и проявления того индивидуального, что ты в себе считаешь ценным, важным и нужным. Но не всегда это с точки зрения культуры замечательно, но вот такая тенденция существует. Поэтому возникает вопрос, а как с этим-то быть? И мы понимаем, что, на смене я имею в виду, мы понимаем, что это надо слышать, это надо правильно воспринимать, и с этим надо уметь работать. Сегодняшний ребенок — это ребенок, которого мы с вами ведем через практику организации взаимодействия с ним на смене к тому, чтобы он был готов к этой неопределенности. Но если все так неопределенно, то где же опора? Как ни странно, в его индивидуальности. Индивидуальность развивается через стимулирование творческого опыта, опыта индивидуального самовыражения, самореализации, через самостоятельность и, соответственно, инициативу. Давайте об этом поговорим. Сейчас я попрошу подключить слайды. Вот. И первый слайд, на котором я останавливаюсь, это ТИС-подход как основа педагогической практики, собственно, название нашей сегодняшней встречи. Вы видите, да, ТИС-подход — это взгляд на образовательный процесс как процесс, управляемый детским творчеством, инициативой и самостоятельностью. Так, давайте я сейчас прервусь, ибо боюсь, что этот файл уже будет трудно переслать. Так. Часть первая. Заканчиваем.